Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Оганиров. Право граждан на территориальные общины и объединения. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Соруководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Константин Курбаков, депутат Московской городской думы Сергей Никитин, руководитель инициативной группы жителей в муниципальном образовании Гальянова Елена Раюшкина и председатель Совета жителей дома в районе Головинский Алла Ботенкова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российской правозащиты представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Людмила Алексеева. Тема – программа гражданского согласия. Ее собеседник – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Право граждан на территориальные общины и объединения».
Георгий Александрович, кто задумал создание такой программы и как это было осуществлено?
Еще на первом Всероссийском гражданском конгрессе 12 декабря 2004 года было принято решение вот какого толка. Гражданское общество должно подготовить свою собственную программу. Что мы считаем самым главным в стране, что нужно делать, где лежат ключевые проблемы. Довольно несложно было в конце концов сформулировать, а что же является главной проблемой. Я попробую это передать с помощью следующей метафоры. Представьте себе людей, которые сидят в совершенно раздолбанной машине, у которой отказали тормоза, не работает руль, а мотор работает там, в 1/100 лошадиной силы, и до хрипоты спорят, куда на этой машине ехать. Вот это напоминает нашу страну. Есть ложная повестка дня, куда ехать, хотя машины, на которой можно куда-нибудь уехать, не существует в природе, не существует нормальной государственной машины. А самое главное – это налаживать эту машину. Что значит налаживать? Это значит, эта машина должна быть нормальной демократической машиной, в которой работает полноценно политическая конкуренция, работает право, работают экономические институты, в которые граждане не боятся правоохранительных органов, а в которые правоохранительные органы помогают гражданам, в которые есть независимый суд, и граждане верят в суд как последнюю инстанцию, и они могут смело приходить туда, когда им нужно потягаться даже с самой ее величеством властью. Такая повестка дня обладает еще одним важным качеством. Она объединяет людей в довольно широком политическом спектре. Когда шланг стали пережимать и демократию стали ограничивать в путинское время, все стороны осознали необходимость объединения вокруг этих базовых вещей. А после того, как мы ее сконструируем, мы можем разбегаться и уже решать, куда на ней рулить. Вот граждане на голосовании, на выборах скажут, едем налево, поехали налево. Скажут, поехали направо, поехали направо. Но мы все договариваемся, что эта машинка для нас является высшей непоколебимой ценностью. И вот программа именно на это направлена. Мы считаем, что очень важно поставить верный диагноз того, что с нами произошло и почему произошло. И это, в общем, там почти треть текста. Ну, может быть, сейчас после новой редакции четверть текста. Это немало.
А весь текст?
Это уже где-то 36-37 страниц. 12-м кеглем, с малым интервалом. В общем, очень насыщенный текст. А дальше идет, собственно, суть наших предложений. Это бьется на следующие части. Первое. Это, как мы видим, политическую систему, стало быть, конкуренция, партии, выборы, там же свобода совести, вот все сюжеты, связанные с политической системой. Второе – это устройство государственной машины. Как должны регулироваться соотношения полномочий между парламентом, президентом и правительством. Как реформировать бюрократию, как наладить судебную систему, как видоизменить оказание гражданам правоохранительных услуг, местное самоуправление. Следующий сюжет, это сюжет, ну, если угодно, экономического толка, но он опять же касается ключевой базовой проблемы, связанной с этой государственной машиной, со властью. А мы видим эту базовую проблему вот в чем. Нужно разделить власть и собственность. Нужно власть убрать из сферы бизнеса. Нужно бизнес убрать из непосредственного участия в политике. То есть представители бизнеса имеют, так сказать, на общих основаниях идти в политику, как это происходит везде. Но не должно быть теневого влияния на власть. И третье, как сделать внешний контроль со стороны общества по разведению этих двух сторон. Следующая часть посвящена социальной политике. Мы прекрасно понимаем, что граждане не могут ждать, пока мы будем ремонтировать машину, поэтому неотложные социальные проблемы тоже надо решать, и вот эта часть содержит перечень таких неотложных проблем, вокруг которых, опять же, мы смогли договориться в широком таком лево-правом оппозиционном спектре. Туда входят и образование, и медицина, и пенсионная реформа, и ЖКХ, и компенсация вкладов. То, что сейчас горящее, и то, что мы сообща сможем делать эти 4 года, и образование, конечно, входит туда.
А следующий раздел?
Небольшой раздел связан с нашим важным лозунгом «Надо жить по Конституции». И этот раздел посвящен просто набору позиций, восстановление действия нынешней Конституции. Какие решения надо принять, какие законы надо отменить или, наоборот, принять, чтобы Конституция могла работать в полном объеме. Ну, для примера, совершенно бессмысленная система вот этих самых округов, 7 округов. Ее нужно убирать. Нужно восстановить выборы губернаторов. Есть законы, которые введены только для того, чтобы ограничивать оппозицию или активность общественных организаций с использованием какой-то надуманной неправовой терминологии. Значит, это тоже входит в данный перечень. Типичный пример – это закон об экстремизме. И последняя часть – это некие принципы работы власти. Туда входит открытость, туда входит диалог с гражданским обществом, туда входит такой важный принцип «не навреди». Ну, например, какие-то очень серьезные преобразования – нужно делать пошагово, ну, например, проводя сначала региональные эксперименты, анализируя какие-то негативные эффекты возможные и преимущества, и переходить к более широкому внедрению такого рода вещей вот так пошагово. Вот в общих чертах, как выглядит наша программа.
Как принималась эта программа?
Основной инструмент обсуждения программы — это Комитет действия Всероссийского гражданского конгресса. Кроме того, мы подключали к обсуждению программу такую широкую переговорную площадку, как «Другая Россия», чтобы мы были убеждены, что наша программа принимаема вот в этом широком политическом спектре. Что эта программа соответствует своему названию, а называется она «Программой гражданского согласия». Приведу для примера, почему договариваться трудно. Ну, по дирижистской роли государства в экономической политике. Ясно, что здесь диаметрально противоположные позиции у левых и правых. Это оставлено за скобками программы. Все стороны понимают, что пока не будет налажена машинка, мы не сможем ни в ту сторону ехать, ни в эту. Сначала должна быть налажена государственная машина, а потом избиратели вам скажут, куда ехать. Мы должны помочь к президентским выборам объединиться оппозиционным силам, которые разделяют нашу программу и которые в состоянии выдвинуть единого от этой оппозиции кандидата в президенты. И этот президент вместе со своей командой готов будет реализовывать эту программу.
Сейчас мы про... Константин Иванович, в одном из интервью вы приводите китайскую пословицу «Дружные сороки заклюют дракона». Смогут ли территориальные общины, если не победить, то хотя бы противостоять местной бюрократии, которая изводит людей, а порой откровенно глумится просто над ними?
Можно, да?
Пожалуйста.
Это изумительная пословица. Она говорит о коллективизме людей. Дело в том, что объединение жителей может решить то, что не в состоянии решить конкретный человек. Есть задачи, которые требуют именно общих усилий. и особенно если эти действия связаны с исполнительной властью, с властимущими. То есть здесь объединение жителей – основной и главный метод решения всех вопросов. Но я хотел бы, уважаемый Карен, как ведущему...
Напомню, ассоциация ваша называется «Территориальных общин и объединений».
Да.
Константин Курбаков, руководитель этой ассоциации, доктор технических наук, ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик.
Я хотел бы поправить. Я не председатель, а сопредседатель.
Соруководитель, да, сопредседатель.
Соруководитель. У нас демократическая форма управления, трое, и все равноправны, и принципиальное решение один соруководитель принять не может. Это принципиальное решение. Наша ассоциация существует с 91 года, и она работает в законодательном, конституционном поле. Ее задача – разъяснение прав граждан по целой группе вопросов, связанных с самоуправлением и с самоорганизацией жителей. И, кроме того, эта организация не партия, не политическая организация. И она не может быть такой организацией, поскольку она опирается на территориальные общины, а территориальные общины людей по партийным, религиозным, профессиональным признакам никогда не делят. И, кстати сказать, территориальные общины, как и религиозные общины, самые древние и самые устойчивые. И при правильном решении вопросов власти и территориальных общин государство всегда будет стабильное и хорошо развиваться. Но я хотел бы сегодня, уважаемые слушатели, высказать одну важную идею. Сейчас проблема ЖКХ задела весь наш народ. И задела, я бы сказал, очень, я бы сказал, с нехорошей стороны. Житель поставлен в труднейшие условия выживания вообще, а в данном случае по жилью. Обратите внимание. Вот я на конкретном примере разберу этот факт. В советское время, так же, как и за рубежом, существовала служба. Она называлась у нас коммунхоз. А за рубежом коммунальная служба. Ее задача – выполнение коммунальных услуг. И договора жителей заключаются обязательно двухсторонние. Обратите внимание, никакой коллективки. Потому что это нарушение имущественных прав граждан, как в международном ключе, так и в нашем, по выполнению коммунальных услуг. Но современный дом – сложный организм, он должен управляться. Спрашивается, раньше управляло государство. Оно поручило эту функцию кому? Ну вот, допустим, этому же, этой же коммунальной службе. И эту службу назвали ремонтно-эксплуатационное управление, РЭО. Обратите внимание, ремонтно-эксплуатационное. Никакая не управляющая фирма. Но вела в том числе и управление по дому. И здесь главным лицом был всегда житель. Если вспомним прошлое, то 80, примерно чуть больше процентов иногда, это были государственные бюджетные деньги. Примерно 20, чуть больше, это наши выплаты по жилью. Ну, там еще была составляющая коммерческая, но это небольшая составляющая. Так вот, когда говорят, что все эти организации коммунхоза нужно перевести на рыночные рельсы, это сильнейшие конституционные нарушения, мягко говоря, лукавство. В чем выражается это лукавство? Дело в том, что у нас есть хорошо или плохо, но определенные национальные достояния. Недра, леса и так далее. Не все еще разграблено. Это означает, что это принадлежит народу. Написано в Конституции. Следовательно, каждый житель является собственником. Он имеет долевое участие в этом бюджете. То есть это не благодетельство президента, не благодетельство мэра города, когда дают нам бюджет на коммунальную службу. Это не благодетельство. Это наше долевое имущественное обладание. А часть – это наша. Поэтому, когда говорят, что нужно ДЭЗы все перенести полностью на рыночную, как говорится, экономику, первое, что приходит на ум, предполагается отъем нашей долевой собственности, общей долевой собственности. Первое – конституционное нарушение. Второе – начиная с 1997 года в Москве, она была маяком, эти коммунальные службы РЭО преобразовали в ДЭЗы. Ну, вроде безобидно. Чего особенного? Нет, дирекция. Это начальник. Теперь главным лицом стал не жители, которого обслуживает служба, а некоторый начальник, которому нужно приходить и, как говорится, сгибаться в три погибели. То есть народ стали приучать к бюрократии, что он никто. А на самом деле все ДЭЗы – это имущество, это здание, оборудование, все прочее. Это на наши денежки. Никто, ни президент, никакой мэр не имеет права отчуждать это без нашего согласия. Или по суду. Если кто-то не понимает это, открывайте Конституцию. 130-132 статья. Это имущество принадлежит муниципальному образованию. И владельцам, я обращаю ваше внимание, владельцам, а не управителем или пользователем, является народ.
Константин Иванович, но тем не менее, это уже свершившиеся факты. То, что произошел отъем долевой собственности, то, что ДЭЗы фактически это монополисты, да, и люди фактически переведены на, как это называется сейчас, самоокупаемость, да, жилья.
Самовыживание.
Самовыживание, да, это факты. Я бы хотел сегодня все-таки услышать о вашей борьбе. У нас тема на права человека, да, они нарушаются. Вот как ваша ассоциация борется с этим?
Карен, очень просто. Во-первых, каждый гражданин, каждый житель конкретного дома должен понять, что он человек, а не быдло и не скот.
Допустим, понимает.
Да, если он понимает, тогда он откроет статью Конституции, статью 12, а там сказано о правах, что муниципальное образование не входит никаким Лужковым, никаким мэром.
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Совершенно верно. Статья 12.
Следовательно, в соответствии с Конституцией, никакие законы, положения, постановления жители вправе не выполнять. И когда его будут понуждать, он должен говорить: а вы обратитесь, пожалуйста, в суд, товарищ Лужков, или там господин Лужков, и пусть меня вызовут в суд.
И... То есть вы считаете, что человек может просто не исполнять эти законы, которые действуют, да?
При одном условии. Мы работаем в законодательном поле. Работаем в конституционном поле. Житель не может и не имеет права быть бузатером. Потому что есть определенные принципы устройства, управления в городе, в том числе на муниципальном уровне. Поэтому есть вторая статья, группа статей, 130-132. Там четко ясно сказано, что никакие подпорки, никаких мэров не нужны. Там сказано, что все это имущество является того населения, которое находится на этом участке.
Константин Иванович, извините,
это перебью, его права.
Перебью вас, это мы говорим о правах, я это читаю студентам на лекциях то же самое.
Прекрасно.
Значит, теперь вот скажите, что пожалуйста, делать? Да, что делать? Значит, я думаю, что здесь нам подключится к разговору как раз руководители инициативных групп, жителей, которые непосредственно с жителями работают, да?
Я хотел бы завершить свою мысль.
Пожалуйста.
Что делает конкретно жителю? Первое. Никаких договоров с ДЭЗами не подписывать. Это его право. Подписывать можно только тот договор, где будет написано «бюджетная ДЭЗ». Это первое. Этот документ должен быть оформлен по всем правилам, а не липовой бумажка. С одной стороны, здесь у жителей требуют все правовые документы, а с другой – даже нет фамилии начальника ДЭЗа.
Не подписывать никакого документа.
Не
я знаю, что жители не подписывают документов, но ведь, вот смотрите,
а теперь
все равно капитальный ремонт производится за счет, опять же, сегодня жителей, да, вот жилье, фактически, как вот сказал депутат Никитин, это гражданин самовыживает, да, то есть он может не платить за квартиру в том виде, в котором ему навязана эта квартирная плата. В той сумме.
Вот другое дело.
В той сумме.
Житель не имеет права быть бузатером. Он на корабле. Дом — это корабль. И поэтому житель брать сверло и в трюме дырку делать не имеет права. Он может спорить, кого капитаном иметь и как управлять, но, как говорится, дырку делать в трюме он не имеет права.
Но
он
есть,
должен выплаты проводить.
Да, есть судебные процессы уже и в регионах, кстати, когда человек не платит в той сумме, которая навязана ему, и он выигрывает этот процесс, потому что он считает, что эта сумма завышена, потому что то, что там указано, оно, в общем-то, совершенно не соответствует действительности. У нас в студии как раз вот два руководителя территориальных общин, которые, я понимаю, так входят в вашу ассоциацию. Да? Ваша ассоциация состоит из территориальных общин. У нас сегодня тема как раз право граждан на территориальные общины и объединения. И пусть наши радиослушатели, послушав нас, вот подумают, почему же они вот не создают такие объединения по месту жительства. И, может быть, если они создадут, то будут так же эффективно бороться, как наши сегодняшние участники передачи. С кого начнем? Елена Раюшкина или Алла Ботинкова? У нас до перерыва осталось вообще-то совсем чуть-чуть, минутка. Ну, давайте хотя
бы
начните.
Да. Начну я.
С кого?
Это район Гальянова, микрорайон Калошина, Раюшкина. Значит, у нас было в апреле только что произошло объединение жителей с территориальное общественное самоуправление. И мы столкнулись с тем, что муниципальное собрание не хочет нас утверждать. По факту они должны просто... Мы должны были их просто уведомить о своем создании.
Регистрационный порядок.
Нет, даже не регистрация. Да? Нас должна регистрировать Росрегистрация как некоммерческую общественную организацию.
А
от муниципалитета требовалось всего лишь, мы их уведомляем. Да? И по факту, как бы, ну, они должны были согласовать границы. И нам непонятно, почему муниципальное собрание так боится объединения жителей, почему это вызывает такое непротивление, такое сопротивление с их стороны. Потому
скоро
что,
будем с этим разбираться.
Видимо, объединенные жители для них опасны.
Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей. Как сегодня преподавать историю?» Собеседники Анны Качкаевой. Историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов и журналист Ирина Ясина. Повтор 11 июля в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело по факту подрыва бронетранспортера в Веденском районе республики. Погибли трое военнослужащих, пять получили ранения. Неизвестные взорвали фугасы, обстреляли саперов из автоматов неподалеку от селения, где военные проводили инженерную разведку. В Находкинском гарнизонном суде Приморья началось слушание дела по факту доведения до самоубийства матроса Антона Ковалева. На скамье подсудимых сразу несколько обвиняемых моряков-пограничников. В подмосковном городе Домодедово возбуждено уголовное дело за установку в школах нелицензионного программного обеспечения Windows. По подсчетам оперативников компании Microsoft был причинен ущерб 500 000 рублей. В Исламабаде пакистанские силы безопасности продолжают штурм комплекса зданий Красной мечети, где находятся вооруженные исламские радикалы. По сведениям военных, уже убито не менее 50 исламистов. Погибли 8 военнослужащих, освобождены 20 детей, которых экстремисты держали в заложниках. Из Амана в Москву сегодня прибывает вторая группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа. Изначально в списке на эвакуацию значились более 150 человек, однако большинство из них в последний момент отказались покидать сектор. Британский суд признал четверых подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Все четверо – члены мусульманской общины. Вердикт в отношении еще 2 человек ожидается сегодня. В Москве убит 19-летний уроженец Таджикистана. По данным следствия, он проживал в Москве без регистрации с апреля этого года. В Приволжье из-за урагана 1 человек погиб, 13 пострадали.
эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право граждан на территориальные общины и объединения». В программе участвуют со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Константин Курбаков, депутат Московской городской думы Сергей Никитин, руководитель инициативной группы жителей в муниципальном образовании Гальянова Елена Раюшкина и председатель Совета жителей дома в районе Головинский Алла Ботенкова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Продолжаем. Елена Львовна, вот вы сказали, что не дают вашу фирму зарегистрировать, да, и не принимает муниципальное собрание. Боится территориальную общину. Я называю фирму, но это так, это образно. Территориальная община в микрорайоне...
Калошино.
Калошино. Это в Гальяново входит, да?
Да, район Гальяново.
Гальяново. Боится зарегистрировать территориальную общину. Почему боится?
Ну вот наше мнение такое, что как только жители объединяются и понимают, что у них есть определенные права, эти права нарушаются, жители готовы свои права отстаивать... Муниципальное собрание, наши депутаты очень боятся этого, потому что им придется тогда, как выбранным людям, выбранному органу, эти права жителей где-то защищать.
Вот это уже звучит для меня кощунственно. Их же избрали жители сами.
Мы их и избрали, этих депутатов.
И потом они начинают бояться.
Дело в том, что для меня тоже было шоком, когда мы обратились к председателю нашего муниципального собрания, сказали, ну вот у нас такая ситуация в районе. Мы тоже не очень сознательные жители, объединились, как и, наверное, многие на фоне градостроительных перспектив развития своего микрорайона. И председатель муниципального собрания развел руками и сказал, а что я могу сделать? Вот я, председатель муниципального, я же ничего не могу сделать. Там, вот все уже решили, ребят. Меня это потрясло до глубины души.
А если я захочу сделать, то мне позвонят и скажут, да? Завтра ты не будешь председателем муниципального собрания. И лишишься всех льгот и привилегий.
Потому что в муниципальных собраниях не депутаты, а, как сказал образно наш один житель, а только засланцы исполнительной власти.
Константин Иванович, все, история повторяется. Вот какую тему не возьмешь, вы знаете, вот какую тему я не делаю, выходит все вот обязательно вот на это. Есть законы, вот есть депутаты, которых избирает народ. На деле же получается, вот стоит человеку избраться, да, он начинает против своего же народа работать. Что в верхнем эшелоне, что внизу, в муниципальных собраниях? Ну вот скажите... Я все-таки хочу от вас услышать, как вы боретесь с этой местной
бюрократией. Да очень просто.
Территориальное общественное самоуправление. Ну, по факту, вот сейчас, если у нас ничего не получится с этим, с утверждением границ нашего территориального общественного самоуправления, ну, следующий шаг, который мы будем делать, у нас скоро выборы муниципального собрания в 2008 году. Времени на отзыв депутатов у нас уже мало. Но то, что инициативная группа наша будет активно выбираться в следующее муниципальное собрание, я думаю, не только наши жители, а и жители других участков нашего Гальянова, на 150 тысяч жителей в Гальяново, что будет другое муниципальное собрание, мы будем за это бороться.
Елена Львовна, уверяю вас, будут другие депутаты, будет то же самое. Ничего не изменится. Я вас уверяю в этом. Скажите, пожалуйста, как вы боретесь вот сегодня? Есть ли какие-то судебные процессы?
На сегодняшний день, да.
Атакуете ли вы местную власть? Расскажите
конкретно. Да, у нас на сегодняшний день идет судебный процесс с муниципальным собранием нашим. Дело в том, что они провели согласование тех самых градостроительных планов без публичных слушаний с жителями нашего микрорайона. Вот. И в данный момент дело разбирается в Преображенском муниципальном суде, где мы пытаемся доказать, что публичные слушания и учет мнения жителей является важным фактором при принятии градостроительных решений в городе Москве. И нельзя было, обходя жителей, кулуарно решать вопросы, которые затрагивают интересы 5 тысяч жителей, которые ущемляют их гражданские права. лишают, ну, буквально среды обитания, среды жизни. И не то, что благоприятная среда, будет просто невозможно жить в районе. Любимая точечная застройка, которую в нашем случае называют реконструкцией.
А вот то, что затрагивает непосредственно интересы всех жителей, это капитальный ремонт, это завышенные явно расценки квартплаты.
Вы знаете, на сегодняшний день у нас еще, мы на этот уровень не вышли. Я знаю, что очень многие с этим начали бороться. Мы, скажем так, только в самом начале пути, потому что мы только что в апреле месяце смогли организоваться. И мы пойдем по этому пути. Мы будем, соответственно, у нас прошли выборы управляющей компании в конце 2006 года. Управа провела выборы управляющей компании.
Назначила.
Ну, ходили, подписывали листочки по всем квартирам, прошли, подписали. Слава богу, что был выбран ГУБДЭС наш Гальянова. Но настораживает тот факт, насколько есть информация, что есть распоряжение по Москве, что все ГУБДЭЗы должны быть акционированы, я так понимаю, да. Как бы в
с
таком...
1 июля им предоставляется
добровольно,
право.
Принудительно. Да. Они будут все акционированы, ГУБДЭЗы. И вот те люди, которые выбирали этот ДЭС Гальянова наш, с чем они останутся, когда этот будет десакционирован? Вот этот процесс, который сейчас идет, мы будем только еще прорабатывать эту ситуацию у нас.
Ну, то есть, вот вы людям все-таки разъясняете, да, то, что у вас есть такое право, вот вы ходите в территориальную общину, у вас есть право вот требовать капитального ремонта. 80% домов аварийные ведь, да, в Москве? Так?
30.
30?
У нас в районе...
Где-то 80 из каких-то районах, да? Там, видимо, это 30, это средняя цифра.
Это там, где большое количество домов, первая серия индустриального.
И человек должен на свои деньги теперь, а у него пенсия там 4 тысячи рублей, допустим, да? Он должен квартплату заплатить 2,5 тысячи. Еще там чего-то есть надо?
Карен.
И он должен еще оплачивать капитальный ремонт дома.
Вот как-то... Карен, это все лукавство.
Да.
Ничего жителю делать не надо.
А что надо делать?
Я еще раз утверждаю.
Микрофон сюда, пожалуйста.
Дело в том, что если дом простоял 25 лет, а по решению московского правительства 30 лет, то там есть амортизационные выплаты. По-другому говоря, жители выплатили сумму ремонта или дали в долг правительству свои деньги без процентов. Они вправе требовать, а не просить.
Я спрашиваю вас, как требовать?
А очень просто. Вот мы сделали конкретное письмо, юристы подготовили, где обращаются к мэру города, лично к нему, только к нему, образец дали, где он должен ответить. Конкретный срок капитального ремонта.
Я вам прочитал, прямо так сразу вам и ответил.
Обращаю ваше внимание. Было почти около 10 судов.
А вот это другое дело.
Суды 10 судов.
Так.
И примерно в 3 предупредили. Не подавайте вторичный иск. Потому что там был, конечно, отказ. Да. Им тут же сделали капитальный ремонт. И на пятом и шестом совещании эти люди у нас выступали с опытом, делились.
Вот теперь понятно. Значит, надо все-таки один раз подать в суд, напугать их, да? И тогда они начинают принимать решения и все-таки производят капитальный ремонт.
И еще один момент. Никакой договор
не подписывать.
Ни с каким ДЭЗом нельзя подписывать.
Это наши радиослушатели тоже слышали уже. Кстати,
вот обращаю уже... ваше внимание, да. Почему нельзя делать? ДЭЗа сейчас пишут, будем проводить капитальный ремонт. Нельзя верить этому, как этой записи. ДЭЗ никто, никаких денег у ДЭЗа не было, нет и никогда не будет. Это деньги бюджетные. Следовательно, в этом договоре с коммунальной службой или с бюджетным ДЭЗ должна быть запись. Будет проводиться капитальный ремонт в таком-то году, в скобках, основание обязательства московского правительства, постановление номер такой-то, такого-то числа. И опять верить нельзя. Мы убедились. Пришел у нас один руководитель общины, полковник в отставке, очень воодушевленный. Вот даже постановление номер. Мы ему говорим, хорошо, молодец, но вы проверьте. Может быть, там туфта? Проверил. Действительно. Туфта. И улица не та, и дома этого нет.
Константин Иванович, поднял. Я думаю так, значит, эта тема, опять же, я думаю, не одной-двух передач, а нескольких, наверное, мы сегодня эту тему обозначили, по крайней мере, да, мы начали ее поднимать, право на объединение в территориальные общины. Вот, не подписывать договоры, и ну, очень много юридических тонкостей. Я думаю, что в территориальных общинах должно быть несколько очень грамотных юристов, так или нет? Вот я обращаюсь к территориальным общинам.
В общинах не может быть юриста. Они могут нанимать юриста.
Ну, нанимать, да, нанимать.
Консультироваться.
Нет, но если, нет, если человек живет в этом доме, он же профессиональный юрист или адвокат, привлекать его, он же заинтересован сам и деньги брать не будет. Алла Ботенкова, это район Головинский. У вас больше опыта, чем в районе Гальянова, видимо, да? Вы
ну, я бы не
уже,
сказала
да?
так, что больше. Мы объединились в совет жителей нашего дома только осенью прошлого года. После долгих, безуспешных попыток воздействовать на наш ДЭС, и в том числе на правительство Москвы. Мы писали и в ДЭС, и правительство Москвы о необходимости проведения срочного капитального ремонта нашего дома. Ему ни мало, ни много 40 лет. За это время ни разу не был проведен капитальный ремонт. Жители нашего дома писали петиции, получали отписки. Все это привело нас к мысли, что мы должны самоорганизоваться для самоуправления и защиты своих конституционных прав. Мы собрали инициативную группу и осенью прошлого года создали совет жителей нашего дома. Вот. Не так давно, 24 мая, мы провели собрание наших жителей и соседнего корпуса, который последовал нашему примеру и также создал совет жителей, и вынесли резолюцию. Мы рассматривали вопросы подписания договора управления нашим многоквартирным домом, который навязывало нам управа. Вот. И вынесли резолюцию, что в таком виде мы не можем подписывать этот договор.
Не подписали вот. Его.
Мы не можем его подписывать, потому что не проводится капитальный ремонт дома, потому что этим самым мы прощаем долги по проведению капитального ремонта нашего дома, если подписываем данный договор. Вот. И взваливаем все расходы на себя.
Ваша рекомендация радиослушателям, на которые не создали еще территориальные общины по месту жительства?
Слушателям, жителям необходимо объединяться сначала в подъезде, потом в доме, создавать советы жителей домов, из них создавать советы жителей районов и таким образом уже воздействовать и на исполнительную власть, и работать с муниципальными собраниями. Вот. Мы с большим трудом, целый год тягаясь, наконец получили документы на наш дом, которые должны были нам выданы сразу по всем законам. Это копия технического паспорта дома, ведомость технического состояния дома, перечень работ по капитальному ремонту. Но когда мы их получили, мы поняли, почему нам так долго их не выдавали. За 40 лет, оказывается, процент износа нашего дома составил всего 28,8. Более того, на последней странице этого документа указано, что выборочно обследованы квартиры, которых в нашем доме нет. Вот. Все это дает нам вполне правомерное решение для обращения в суд.
Опять же в суд?
Да.
Будете обращаться?
Да, будем.
Вот остается, да, вот это вот надо нашим радиослушателям все-таки понять, да, что, к сожалению, на данный момент многие вопросы, ну, в частности, с территориями на местах, с местными делами, это, опять же, должны пройти через суд.
Уважаемый коллега, я хочу принципиальный вопрос.
Одну секунду, ответить. Но господин Зорькин, председатель Конституционного суда, заявил здесь недавно, что гражданам надо запретить обращаться в суд в Страсбурге, пока они не решат эти вопросы здесь. Скажите, а вот если здесь ваши вопросы не будут решены, вы, ну, пока еще такого запрета, слава богу, нет, не знаю, будет ли он или нет, принят, вот по рекомендации Зорькина, уважаемого, вы готовы идти дальше вплоть до международного сообщества в решении вот этих вот жилищных вопросов?
Наши жители, в принципе, многие готовы к этому. Вот.
Потому что перспектива быть в дальнейшем затопленным из-за того, что стояки выходят из строя, а, извините, 40 лет дому. Вот. Более того, уже у нескольких жителей батареи вышли из строя. Это тоже создает угрозу и их среди обитания, и среди обитания их соседей непосредственно.
Это прямая угроза, прямое нарушение права на жизнь, я бы сказал, вообще-то. Да.
Да.
Это же право на жизнь, которое в Конституции, кстати, тоже прописано.
Очень хорошо декларируется.
Уважаемый депутат Московской городской думы Сергей Никитин, скажите, пожалуйста, вот недавно в первом чтении принят закон московский, да?
Да, по
которому скопировал фактически на федеральный закон, и то, что творится, ну, в целом в жилищном деле, в Москве теперь то же самое получается будет. Да,
да? Карен, приняли его где-то уже больше месяца. Мы вот фракции КПРФ голосовали против в связи вот с теми недостатками принципиального порядка, которые там есть. Мы считаем, что вот в этом законе должны быть обязательно прописаны обязательства города по проведению капитального ремонта, приведению общего имущества в надлежащее состояние и только потом отдавать жителям на эксплуатацию.
Не прописано это в законе?
Не прописано. Я вот лично подготовил ряд поправок, которые как раз и предусматривает вот эту ситуацию. Ну, как в Конституции, когда ввели Конституцию последнюю, там был раздел «Переходные положения». Так вот и здесь точно так же прописаны переходные положения. Но я еще хотел бы вот о чем сказать. Абсолютно верные позиции, когда нужно оспаривать свое право в суде, ссылаясь на Конституцию, на все остальное. Но власть, она такое объединение, которое боится не только суда, но и самих жителей. Собственно, вот препятствие объединению жителей в общины, это как раз проявление боязни власти, что жители объединятся и будут коллективно добиваться своих прав, а это всегда опасно для власти. Отсюда, вот я как председатель комитета защиты прав граждан, мы и реализуем и второе направление. Организуем конституционные в рамках Конституции акции протеста в виде пикетов, митингов, соответственно, и обращений в федеральные органы власти. Например, все резолюции на недостатки московского управления мы, жители просят меня, как депутата, переправлять в федеральные органы власти, в частности, Медведеву, Иванову и президенту. И это, с моей точки зрения, сыграло тоже свою роль, поскольку по проблеме точной застройки Лужков вынужден был сказать, что с этого момента точная застройка отменяется.
Все-таки давление на власть дает результат.
Безусловно. Нужно комплексно и по суду, и по вот таким конституционным правам и свободам.
Да, и вот очень хорошо, что есть такие женщины боевые, которые сегодня в эфире у нас, да, возглавляющие территориальные общины. Кстати, вот уже сообщения идут жители. Жалко, время мало, у нас осталось 7 минут всего. Жители улицы Флотской Головинского района, будьте добры, как связаться с представительницей Головинского района, мы хотим тоже объединиться в территориальные общины. Я тоже, жительница, пишет Вронская, инициативная группа Гальянова, они страшно боятся, потому что у них все распределено у ДЭЗа. Будет компания ГКОН руководить. И для того, чтобы руководители не тратили бюджетные денежные потоки, им это не нужно. Им не нужны эти территориальные общины.
Давайте,
это правильно? Так,
давайте,
да?
отвечу. Да. Уважаемые жители, каждую среду с 15 до 18 часов по адресу улица Автозаводская, метро Автозаводская, дом 19, строение 2, начиная с сентября, проводятся бесплатные правовые консультации жителей по самоуправлению и самоорганизации.
Записали адрес, люди, я надеюсь. Если что, звоните после эфира, мы более подробно скажем.
В том числе и по созданию общин.
Ваш девиз: жители всех дворов, соединяйтесь. Да, так? Савельева пишет: сегодняшняя коррумпированная власть, установив крайне завышенные и несоответствующие содержанию домов цены на ЖКУ, занимаются обиранием людей, большинством из которых пенсионного возраста, имеющий низкую пенсию, которым в результате не на что жить. Никакие суды, которые подвластны власти, не помогут преодолеть коррупцию. Вот с последней фразой я не согласен, потому что на один суд есть другой суд, на второй суд есть третий суд, на третий суд есть международный суд и так далее. То есть суды, бороться все-таки надо, и правовом поле через
судебную
систему. У
нас есть примеры, когда в наших общинах люди добивались решения, положительного решения по капитальному ремонту через суд.
И снижение квартплаты.
И его проводили, этот ремонт.
Проводили. И снижение квартплаты. Вот. Есть такие решения, да.
Один принципиальный вопрос нужно бы изложить. Дело в том, уважаемые жители, нам никакие управляющие компании в ЖКХ в принципе не нужны. Нам нужны ремонтно-строительные компании, технологические компании. Все они должны работать на рыночной основе с коммунальной службой.
Но первым делом нужны территориальные общины.
Да,
или, как,
безусловно.
Или как во Франции, коммуны, там
да,
они все решают.
А управляться
решают.
Должна у нас вся эта организация советом жителей коммунальной службы. Просто ясно, как во всем международном, как говорится, сообществе. Ничего нового нет.
Я думаю, внимательно нас сегодня люди послушали. Вообще-то эта тема очень неразработанная, вот я скажу. Понимают вроде люди, да, но вот сегодня сколько территориальных общин? 150, да, всего?
Нет,
а должно
нет,
быть
нет,
сколько, 200?
Нет, всего числится их 550.
В Москве, да?
Да. Но
сколько работает
из примерно них? 300 общин практически не работают, они задавлены исполнительной властью.
Подмятые.
Причем подмятые. Говорят об этом. Как только мы высунемся, помещение отберут.
Задавленные
там,
или подкупленные?
И то, задавлены,
и то, и другое. И то, и другое.
И то, и другое.
Да.
Скажите, а сколько должно быть территориальных общин, чтобы, ну, скажем, по примеру,
цивилизованных... В каждом дворе должна быть община.
В каждом дворе.
Если они хотят жить по-человечески.
Вы считали, сколько таких дворов должно быть?
Ну, Лужков считает, Юрий Михайлович, что у нас 44 тысячи домов. Если мы делим даже на десяток, вокруг двора десяток
4
домов.
4 тысячи, да?
И то 4 тысячи.
Значит, не 250 должно быть территориальных общин, а 4 тысячи. Вот сколько предстоит вам работать.
Но самый главный корен, что общины – это подспорье нормальной власти.
Марина говорит, пишет, можно будет сказать, что ваша программа не зря прошла, но если вы ответите на вопрос, на кого же работает правительство Москвы, собирая с нас, с жителей, большие налоги, если с нами обращаются как кошка с мышкой, и нам требуется искать уловки, чтобы не попасть в их лапы, как она все-таки выражается красиво. Кому же хорошо в городе? На этот вопрос депутату Никитину следует ответить.
Хорошо тем, кто стоит при деньгах и при управлении, в том числе и значит, коммунальными платежами. Вот им хорошо. А жителям, пока они будут вот так причитать и думать, что придет герой и, так сказать, их спасет, будет плохо. Значит, нужно объединяться, и тогда порядок можно навести.
Я наблюдаю одного руководителя ДЭЗа, который иномарки меняет каждый месяц. И джипы все больше становятся, и все.
Ну, я думаю, что ему привозят в подарок на день рождения, который у него каждый месяц, те структуры коммерческие, которые ему дают возможность жить на его территории. Это все легко.
Он им разрешает жить на его территории, не на территории жителей, а на его территории. Савельеву пишет, нам надо завершать передачу. Чтобы возникло самоуправление в сегодняшних условиях, бесполезно обращаться в суды. Коррупцию можно преодолеть только путем смены власти. Нельзя голосовать за сегодняшнюю коррумпированную власть. Население, очевидно, этого не понимает. Не понимает?
Начинает понимать. И мы этим делом занимаемся. Я обращаюсь вот к нашим жителям. Уважаемые друзья, в марте будут выборы в муниципальные собрания. Избирайте тех, кого вы знаете, кому доверяете.
Осталось 2 минуты. Семен Николаевич подключился к нашему разговору из Москвы. Пожалуйста, Семен Николаевич, у вас очень мало времени, но задайте свой вопрос или подведите итог сегодняшнему разговору. Одевайте наушники.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, в принципе, Карен, и хотел подвести итог.
Подводите итог, да.
Да, я вас давно слушаю, и мне очень нравится, что вы не гнушаетесь вот этих якобы мелких тем.
Это не мелкая тема. Нет,
да,
спасибо,
вот,
спасибо.
Вот вы всегда вот как-то вот поддерживаете и людей, и все. И, в принципе, хотел вам просто сказать спасибо. До свидания.
Спасибо, Семен Николаевич. У каждого по 20 секунд, чтобы завершить наш эфир. Константин Иванович, 20 секунд у вас есть, пожалуйста.
У нас серии проблем, конечно, одной передачи не ограничится. Но я все-таки вот это вот клич. Жители, будьте бдительны. Конституция на нашей стороне.
И объединяйтесь.
Объединяйтесь. И еще раз объединяйтесь.
Елена Раюшкина.
Мне кажется, что повышение правового сознания жителей напрямую зависит от их желания повышать свое правовое самосознание. Только таким путем можно чего-то добиться.
Алла Ботенкова.
Я солидарна с Константином Ивановичем Курбаковым, полностью полагаю, что именно объединение жителей способно воздействовать на власть.
Полминуты у Сергея Никитина.
Все, о чем мы сегодня говорили, в той или иной мере содержится на нашем сайте Комитета защиты прав граждан kzpg.ru. Обращайтесь, смотрите, выходите на связь, там есть адрес почты. Я думаю, только в объединении мы сможем добиться результата.
А добьемся?
Обязательно.
Когда?
Сороки заклюют дракона.
Да.
Впереди выборы парламентские, впереди выборы муниципальные. Это будет начало этого процесса.
Дружные сороки,
наше дело правое.
Дружные сороки заклюют дракона. Спасибо.
В программе «Радио Свобода» человек имеет право принимали участие. Со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Константин Курбаков, депутат Московской городской думы Сергей Никитин, руководитель инициативной группы жителей в муниципальном образовании Гальянова Елена Раюшкина и председатель совета жителей дома в районе Головинский Алла Ботенкова. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Итоги кинофестиваля в Карловых Варах. Интервью с кинорежиссером Томом Калином. Обзоры книжных новинок и выставок. Короткие истории о любви. Артисты Галина Коновалова и Владимир Осенев. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.